Жуковский меридиан. Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
17 часов 15 минут в Петербурге. У микрофона Денис Федоров, за пультом звукорежиссер Павел Гвозденко. И вечерний радиоканал «Пулковский меридиан» начинает работу в прямом эфире. Добрый вечер. Сначала, как всегда, о погоде. Сейчас в Петербурге 1 градус тепла, относительная влажность воздуха 88%, атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Ветер западный 2,5 метра в секунду. По традиции обратимся к истории метеонаблюдений. Самый теплый день 14 февраля в нашем городе был зарегистрирован в 1995 году, и температура воздуха составила 4,2 градуса тепла. А самый холодный день был в 1979 году, и температура опустилась до минус 28,9. Напомню, что сейчас в Петербурге 1 градус тепла. А теперь о том, что мы подготовили для вас на сегодня. Начнем мы с рубрики «Все вопросы к прокурору». Затем примерно в 17:25 мы предложим вашему вниманию актуальный репортаж. Владимир Изотов побывал в Музее политической истории России, где на днях открылась выставка «Немцы в российской истории». Ну и в продолжении темы в рубрике «Заповедный уголок» вместе с Марией Головановой и краеведом Петром Гордеевым отправимся в поселок Котлы Ленинградской области, где находится знаменитая усадьба Альбрехтов. Но, как всегда, обо всем по порядку.
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
Все вопросы к прокурору.
В студии вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Владимир Изотов. Все накопившиеся у меня вопросы по теме защиты трудовых прав граждан я сегодня задам прокурору отдела по надзору за соблюдением прав и свобод человека и гражданина Управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Санкт-Петербурга Ксении Викторовне Белоконь. Здравствуйте, Ксения Викторовна.
Здравствуйте.
И мой первый вопрос. С какими жалобами на ущемление своих трудовых прав граждане чаще всего обращаются в прокуратуру?
Чаще всего граждане обращаются по вопросу невыплаты заработной платы, несогласия с увольнением, с их основаниями, применением дисциплинарных взысканий, также по вопросу незаключения трудового договора работодателем.
А каковы наиболее распространенные методы воздействия на руководство государственных предприятий при нарушении прав трудящихся?
Со стороны органов прокуратуры это применение мер прокурорского реагирования. Это внесение представления, инициирование вопроса о привлечении к административной ответственности должностных лиц, также дача оценки уголовно-правового характера. Это по фактам задолженности заработной платы свыше там, 2 месяцев. Но также это еще и работа по оздоровлению финансовой ситуации в организации. Это работа с учредителями, работа с дебиторами организации, разработки плана погашения задолженности по заработной плате, например.
Все меры, которые вы перечислили, они распространяются на владельцев частных компаний, либо к ним нужен только какой-то особый подход?
Нет, в той же мере они распространяются и на владельцев частных организаций. Тот же комплекс мер реагирования прокуратуры принимается.
Ксения Викторовна, отвечая на первый вопрос, вы упомянули в череде нарушений трудовых прав граждан увольнение с работы. Вот сейчас зафиксирован ли рост увольнений сотрудников предпенсионного возраста и работающих пенсионеров после решения властей страны повысить пенсионный возраст в России?
Анализируя жалобы, поступающие в органы прокуратуры, в трудовую инспекцию в городе Санкт-Петербурге, роста данной категории жалоб не наблюдается. В основном нарушения там встречаются с незаконными применениями дисциплинарных взысканий. Уполномоченным органам по данным фактам все эти приказы отменяются, это Государственная инспекция труда. Увеличение не наблюдается вот за истекший период года.
А дисциплинарные взыскания, коль скоро вы их упомянули, какого характера обычно?
В основном это замечания, выговор.
Ну, а как вообще пенсионер может защитить свои права, если над ним нависла угроза увольнения? Может ли, скажем, ему помочь оформление инвалидности?
Пенсионер, как и любой другой работник и граждане предпенсионного возраста, наделены одинаковыми трудовыми правами, необходимо соблюдать правила внутреннего распорядка, свои должностные обязанности, и тогда никакой угрозы не будет. Опять же, в случае любого неправомерного дисциплинарного взыскания со стороны работодателя, работник вправе обратиться в суд, в Государственную инспекцию по труду, да, для того, чтобы обжаловать то или иное дисциплинарное взыскание. Также у нас законодатель в 2018 году предусмотрел уголовную ответственность к работодателям, которые незаконно применяют вот дисциплинарные взыскания или увольняют работников предпенсионного возраста.
Ну вот еще такое новшество, помимо увеличения пенсионного возраста, это объявление введения налога на самозанятых. И в связи с этим вот приходилось считать, что в России зафиксированы случаи, например, в Москве и в Татарстане, когда работодатели вынуждают своих сотрудников переоформляться в качестве самозанятых. При этом люди теряют социальный пакет. Как они могут защитить свои права в данном случае?
Ну, на территории Санкт-Петербурга таких случаев не зафиксировано. В данном случае, так же, как и любой другой работник, прежде всего, гражданин не должен соглашаться на переоформление. У нас можно работать только по трудовому договору, и тогда все права и социальные там, выплаты, льготы будут работнику предусмотрены. То есть в случае, когда нависает такая угроза, когда работодатель предлагает переоформиться, опять же, обращаться в Государственную инспекцию по труду в судебном порядке, обжаловать такие действия работодателя, но добровольно не подписывать и не соглашаться прежде всего.
Если работающий человек понимает, что его трудовые права нарушаются, следует ли ему сразу обращаться в прокуратуру или прежде лучше получить юридическую консультацию?
Юридическую консультацию не обязательно получать. Сначала необходимо обратиться к работодателю, да, например, по факту невыплаты заработной платы, несогласия с каким-то там дисциплинарным взысканием. Если реакции не поступает, тогда работнику необходимо также вот за консультацией, о которой мы говорим, он может обратиться в уполномоченный орган, это Государственную инспекцию по труду в городе Санкт-Петербурге, которая разъяснит, пояснит, нарушено ли в данном случае трудовое законодательство или нет. Также по необходимости примет соответствующий комплекс мер, обяжет работодателя устранить выявленные нарушения. Также, естественно, работник вправе обратиться и в органы прокуратуры. Мы в состоянии обратиться в защиту его интересов с исковым заявлением, вот там, о взыскании задолженности, например, по заработной плате, а также принятие иные меры прокурорского реагирования. То есть сначала надо непосредственно с работодателем обсудить проблему возникшую. Если реакции не поступает, тогда обратиться к Государственной инспекции по труду. И с консультацией, и с жалобой.
Ваша рекомендация, поскольку в ответе на первый вопрос вы упомянули ситуацию, когда может заработная плата задерживаться, либо выплачиваться не полностью, работодатель говорит, ну, подождите немножечко, там через месяц, через два я все погашу, время проходит, и ситуация только усугубляется. Вот следует ли работнику, которому недоплачивают, сразу, что называется, бить в колокол, или переждать какое-то время? Что эффективнее?
Естественно, в ситуации, когда уже задержка свыше одного месяца, а у нас еще и уголовная ответственность наступает, когда задержка свыше полных двух месяцев или трех месяцев частично, работник вправе, наверное, должен обратиться и в следственные органы для того, чтобы они тоже дали оценку уголовно-правового характера, есть ли здесь уголовная ответственность. Умышленно ли работодатель задерживает данную зарплату, и, естественно, в трудовую инспекцию, потому что, как показывает практика, пока работник ждет, работодатель только наращивает долги, а в дальнейшем еще пытается и скрыться, либо обанкротиться. И то есть здесь время упускать нельзя, нужно месяц прошел, мер нет никаких со стороны работодателя, надо сразу во все органы, работник вправе обратиться во все органы одновременно и надлежащим образом органы рассмотрят его обращение и примут меры соответствующие.
Ну что ж, на сегодня это все вопросы, которые я хотел задать прокурору отдела по надзору за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Санкт-Петербурга Ксении Викторовне Белоконь. Но если наши слушатели считают, что некоторые аспекты борьбы граждан за свои трудовые права остались за рамками этой рубрики, они могут направлять свои вопросы на сайт городской прокуратуры procspb.ru. В студии Пулковского меридиана был Владимир Изотов. Всего доброго и, как всегда,
все вопросы к прокурору.
Пулковский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Актуальный репортаж.
Как правило, в середине программы мы принимаем у себя в студии гостей, с которыми ведем разговор на какую-нибудь актуальную тему. Но на этот раз, в виде исключения, мы сами отправимся в гости в Музей политической истории России, где на днях открылась выставка «Немцы в российской истории». Экспозицию предваряет девиз «Откройте для себя историю и самобытную культуру народа, живущего в России и Германии». Последовать этому совету нам поможет рассказ Владимира Изотова.
Трудно найти в Европе две страны, исторически связанные больше, чем Россия и Германия. Тысячелетние экономические, культурные и династические связи стали еще богаче благодаря многовековой истории российских немцев. Этими словами начинается иллюстрированный буклет к выставке «Немцы в российской истории». И представленные здесь фотографии не только подтверждают правоту этого вступительного слова, но и напоминают, а для кого-то открывают вновь, страницы жизни и быта этого уникального этнического явления, известного как «российские немцы». На двух стендах, один из которых открывает, а другой завершает экспозицию, представлены портреты самых известных российских деятелей культуры, ученых и флотоводцев немецкого происхождения. А чуть ниже – краткие биографические справки. Вот лишь несколько имен. Денис фон Визин, Афанасий Фет, Иван Крузенштерн, Фадей Беренсгаузен, Отто Шмидт, Марина Цветаева, Альфред Шнитке, Борис Раушенбах. Автор выставки Егор Лопачев с сожалением отмечает, что сюда удалось включить далеко не всех выдающихся представителей немецкого народа, посвятивших свою жизнь Российской империи и Советскому Союзу.
Здесь мы представили только людей, которые из курса истории, литературы и искусства школы или института. Но здесь далеко не все. Здесь вот Бергольц, допустим, нет фамилии. Это люди, которые имели либо происхождение, либо они просто потомки чистокровные российских немцев. Не все знают, к сожалению, об этих фамилиях, и выставка, в принципе, и носит основную цель популяризации истории и культуры российских немцев. Поэтому они здесь.
Интересно, что выставка называется не просто «Немцы в Петербурге», а в России, поскольку в таких местах, как Поволжье и Республика Коми, кстати, ссыльный край, да, и Алтайский край, немцев, в принципе, было больше, чем на северо-западе, а если брать территорию бывшего Советского Союза, то это бесспорно и Украина, и Узбекистан, и Казахстан, и история немцев в бывшей Российской империи и славная, и драматическая, если не трагическая.
Да, это так. Если вы будете изучать вопросы истории, вы поймете, что Россия, она очень драматическая, богата на события, богата на войны и так далее. И этот маленький народ, российские немцы, они проходили все перипетии и процессов истории. И в том числе, если вы изучали вопросы литературы, знаете, что это литература в какой-то степени трагизма. Поэтому и история российских немцев тоже не без этого. Вы можете видеть здесь становление колоний и поселений российских немцев. Это положительные вопросы, а также и вопросы депортации, раскулачивания и так далее. Дальше участие войны. А на этих стендах это самоорганизация, современное положение российских немцев. И вы видите на лицах спортивного марша, культурного марша улыбки. Значит, есть будущее, значит, мы можем здесь жить, существовать вместе и продолжать делать вклад во все отрасли Российской Федерации.
Егор Лопачев с гордостью говорит, что среди его предков представители 5 национальностей, в том числе и российских немцев. Сам он в настоящее время возглавляет северо-западное отделение Международного союза немецкой культуры. Выступающие на открытии выставки говорили, что история немцев в России и даже еще ранее на Руси насчитывает более 1000 лет. Ведь первые летописные упоминания об уроженцах германских земель относятся еще к IX веку. А к концу XII века в русских городах осели многие немецкие купцы, ремесленники, воины, лекари и ученые. Но старт массовому переселению немцев в Россию дал манифест Екатерины II от 22 июля 1763 года о дозволении всем иностранцам в Россию въезжающим поселяться в которых губерниях они пожелают и о дарованных им правах. Фотография этого документа также приведена на выставке. На других стендах рассказ о жизни немецких колоний в России в XVIII и XIX веках, хроника автономной Советской Социалистической Республики немцев Поволжья, участие немцев-колхозников в коллективизации в 30-е годы, депортация в Сибирь и Казахстан сразу после начала Великой Отечественной войны. На несколько десятилетий тема российских немцев была закрыта, и новый импульс она получила в начале 90-х годов с созданием Межправительственной российско-германской комиссии. Ее основной целью было создать на территории Российской Федерации, в том числе на Западе и в частности в Ленинградской области, условия для комфортного проживания российских немцев здесь и тем самым хотя бы немного сократить тенденцию возвращения на историческую родину, стремительно набиравшую силу с началом перестройки. Конечно, лучше всего проследить историю немцев России на примере одной конкретной семьи. Это фрагмент выступления ансамбля немецкой песни «Лорелея». Мы разговариваем с художественным руководителем этого коллектива Натальей Петровной Краубнер-Уральской.
Ансамбль существует 15 лет. В прошлом году мы отмечали юбилей нашего коллектива. Мы поем немецкие песни самые разные. И рождественские, и фольклор российских немцев, и старинные немецкие песни, и Deutsche Schlager, и песни 20 века. Но наша особенность та, что мы поем все эти немецкие песни, как вы заметили, еще, и с русскими текстами. И все это началось с того, что где-то там 16-17 лет назад я случайно начала переводить немецкие песни на русский язык. И после этого создала этот ансамбль. То есть ансамбль единомышленник, которые захотели петь именно на двух языках. Поскольку живем мы в России, и мы хотим быть понятными всем людям, которые живут в России. А язык русский – это язык межнационального общения в нашей многонациональной стране.
Вообще история российских немцев в России драматическая достаточно. Конечно. Особенно в 20 веке.
Конечно. Я могу сказать об истории своей семьи, что они приехали в 1812 году, перебрались. Я даже знаю откуда, из города Тутлингена. Это теперешняя земля Баден-Вюртемберг. Потому что был занят город французскими войсками, Наполеоном. А у Наполеона в армии не было коррупции. И нельзя было откупиться. Он же всю молодежь забирал в армию призывного возраста мужчин. Откупиться было нельзя. А у моего предка, прапрапрапрадеда, у него было 4 сына. И поэтому они там как раз исток Дуная. Они бежали по Дунаю. Таким образом, путем длительного путешествия добрались до России, потом в Оранинбаум. И потом расселились все, вот кто в Петергофе, кто в Оранинбауме. И мой вот непосредственно предок в Стрельне. И здесь они и жили до 1930 года. А в 30-м году они подверглись раскулачиванию, хотя были середняками. Ну, там 2 лошади, 2 коровы, уже, значит, ты кулак. И их выслали на крайний север, на Кольский полуостров. И вот там я и родилась, в городе Мончегорске, Мурманской области, за полярным кругом, и там прожила до 18 лет. Собственно, вот так.
Наталья Петровна, а есть ли у вас дальние родственники в Германии?
Да, есть.
Вы как-то с ними поддерживаете
Поддерживаем Натюрлихе, Зельбсверштендлихе, само собой. Они тоже, вот у них у всех, кто из Стрельны? Стрельна же была занята немцами. И кто не был депортирован до этого, их угнали, соответственно, в Германию. Не спрашивая, хотят они или нет, их всех угнали в Германию. То есть они, конец войны, те родственники, встретили в Германии. Потом они все вернулись в Россию. Но когда они вернулись сюда, они, соответственно, были здесь опять репрессированы. Повторно. Их уже отправили в Казахстан, на Алтай и так далее. И вот они все в основном жили там. А потом при волне эмиграции, значит, они, соответственно, в 90-е годы уехали в Германию. Так что у меня там много родственников, которые вот уже уехали из Казахстана.
Спасибо большое. Данкешен und alles Gute.
Alles Gute.
Музыка звучит, время весело бежит.
Выставка «Немцы в российской истории» была подготовлена в 2012 году и приурочена к 250-летию манифеста Екатерины II о приглашении в Россию иностранных колонистов. В 2016 году контент выставки был актуализирован, а экспозиция модернизирована. За время своего существования выставка побывала во многих российских городах, включая Москву, Волгоград, Сыктывкар, Пермь, Пятигорск, Петрозаводск, Омск, Барнаул, Калининград. В Санкт-Петербурге она некоторое время экспонировалась в российско-немецком центре встреч в Петрикирхе, а теперь переехала в Музей политической истории России. Директор музея Евгений Григорьевич Артемов рассказывает о том, что залы бывшего особняка Матильды Кшесинской принимали довольно много художественных проектов о взаимоотношениях двух стран. И это не случайно. Ибо поводом к этому стало...
Прежде всего, конечно, наша совместная история до Первой мировой войны. И самая, пожалуй, важная для нас сегодня тема – это то, как Россия и Германия выстраивают отношения после победы в Великой Отечественной войне. Здесь есть несколько таких направлений, по которым идут у нас мирные дискуссии. Это что значило для Германии в целом ГДР на протяжении 50 лет? Каковы отношения немцев ГДР к находящимся так долго советских войск немцев? Интересные очень разногласия по поводу того, как оценивать сегодня вклад, скажем, Украины, Белоруссии в победу Великой Отечественной войны. С тем, чтобы как-то показать, что и Белоруссия, и Украина как бы сражались не столько за Советский Союз, сколько за свою независимость. Вот на этой почве у нас возникают довольно серьезные научные споры, дискуссии. Именно с немецкой стороной. Трудные вопросы есть. Но есть и те, которые мы прекрасно решаем. Если речь идет о взаимоотношениях культурных институций, тут очень хорошо. У нас в музее примерно 4500 единиц хранения, а взаимодействиях Германии, ГДР, ФРГ с Советским Союзом. То есть связи не прекращались, наоборот, расширялись. И мы предлагаем сделать такую выставку, которая бы, по сути дела, служила бы одному – примирению. Как после победы и поражения все-таки идти вместе.
Ну, хорошо, значит, давайте к выставке. Вы выставку посмотрели?
Ну, конечно, посмотрели. Выставка очень интересная. Она, во-первых, политически неангажированная. Вот это самое важное. Потому что, если, скажем, приезжает другая европейская страна, то она обязательно навязывает свою точку зрения и свои оценки, с которыми мы согласиться не можем, потому что, по сути дела, это нарушает привычный взгляд на события. Не только привычный, а принятый в цивилизованном мировом сообществе. А с немцами дружим неплохо. Если говорить о последних проектах, одни названия говорят о том, что достаточно широко мы рассматриваем. Вот для примера. В 2015 году у нас была выставка «Освобождение Европы», юбилейная выставка. И мы не говорили о военных операциях, а мы говорили о том, что сделала Красная Советская Армия после того, как пересекла границу Советского Союза и вошла в Европу. Какими жертвами досталась эта победа. И очень интересный у нас проект получился. Немецкие дизайнеры и сценаристы привезли к нам аудиоинсталляцию, она, по-моему, была поддержана фондом Эберта, где с двух сторон видение переживаемых событий немцев и одновременно советских солдат в тылу, на фронте, в оккупированном городе, блокаду. И посетитель мог, перемещаясь по пространству экспозиции, слушать на русском, на немецком языке очевидцев с одной и с другой стороны.
Рассказ о выставке в Музее политической истории России завершила немецкая песня «Не тревожься понапрасну», которую исполнил вокальный ансамбль «Лорелея». А в самой Германии, кстати, очень популярны русские песни, которые с большим успехом поют на своем родном языке звезды традиционного немецкого шлягера. К примеру, Хайнц Георг Крам, более известный под псевдонимом Хайна, включил в свой репертуар песню «Полюшка, поле».
Brüder, na здоровье, was kann uns das Leben geben? Wir reiten durch das weite Land und singen, Sehnsucht begleitet unser Lied. Ist die Erde
sacken fast die Zügel fester, väterche Zar ist weit so weit. Reiten und reiten, über schneebedeckte Weiten. Wer weiß, wie lang wir noch im Sattel sitzen, kurz ist das Leben nicht schon wohl. Brüder Nasdrowie, was kann uns das Leben geben? Reiten und trinken und zu Haus ein Mädchen, das wir vielleicht noch einmal sehen. Brüder Nasdrowie, was kann uns das Leben geben? Wir reiten durch das weite Land und singen, Sehnsucht begleitet unser Lied.
Тема российских немцев прозвучит и в очередном выпуске цикла Марии Головановой «Заповедный уголок», который посвящен усадьбе Альбрехтов в поселке Котлы Ленинградской области.
Заповедный уголок.
У микрофона Мария Голованова. Здравствуйте. В основании Сойкинского полуострова, недалеко от южного побережья Финского залива, на вершине холма расположена некогда величественная и прекрасная усадьба рода Альбрехтов – Котлы. Это место буквально пронизано историей, интригами и заговорами. В 1701 году Петр I пожаловал Котельский погост, отвоеванный у шведов, своему ближайшему сподвижнику, князю Александру Даниловичу Меньшикову. Ну а после воцарения на троне Анны Иоанновны в 1730 году Котельская мыза именным указом передается в потомственное владение майору лейб-гвардии Преображенского полка Людвигу фон Альбрехту за помощь в воцарении на престол. С этого времени и начинается история усадьбы. Сегодня мы с историком и краеведом Петром Гордеевым отправляемся в село Котлы Кингисеппского района Ленинградской области.
Усадьба совершенно исключительная. И по своей истории, а история ее непрерывная с начала 18 века, и по грандиозному каменному комплексу, который, к сожалению, в настоящее время постепенно уходит в небытие. Усадьба очень сильно руинирована. Котлы неразрывно связаны с именем Альбрехтов. Этот род владел усадьбой на протяжении полутора веков. И именно с династией Альбрехтов связан практически весь архитектурный комплекс. Первый из них – некий Иван Альбрехт. Ну, вообще его звали Людвиг, но у нас он быстро стал Иваном, появляется в России в петровские времена. По некоторым данным, еще в период Великого посольства его пригласил ехать в Россию сподвижник Петра Великого Яков Брюс. Возможно, так и было, потому что впоследствии Альбрехт женился на племяннице Якова Брюса. Документальные данные о нем с начала 18 века, с 1706 года он служил уже в русской армии и дослужился, в общем, до генеральских чинов. В эпоху дворцовых переворотов Альбрехт сделал отличную карьеру. Он, в частности, в начале Аннинского времени получил вот эту вот усадьбу. В 1730 году, большую, красивую, и он начал там уже строительство. Правда, от его времени ничего не дошло, это были, видимо, деревянные постройки. Но у него было в Аннинское время такое деликатное поручение следить за цесаревной Елизаветой. И когда она стала императрицей, в 1741 году Альбрехт подвергся опале. Он лишился многих своих имений, части земли имения Котлы, которая отошла к Алексею Разумовскому, но само, так сказать, ядро этого имения он сохранил.
А как он за ней следил? Что об этом знала Елизавета? И не мудрено, что он подвергся опале.
По всей видимости, да, это было, так сказать, секретом Полишинеля. Интересно одно из местных преданий, что якобы, когда она решила сослать его вообще в Сибирь первоначально, то спросила, сколько у него крестьян. И выяснилось, что у него всего 400 крестьян. А по мнению императрицы, это бедность. И она тогда якобы сказала, что пускай подыхает с голоду в своих котлах. Альбрехта мы остался, и впоследствии вот уже его сын Лудольдо, он начинает каменное строительство. От его времени там общая планировка усадьбы, ряд второстепенных построек, в частности, часовня у дороги, с нее сейчас начинается вход в усадьбу с этой часовенки. Она еще в XIX веке перестала быть, собственно, церковным сооружением, стала такой сторожкой. Ну а главным образом строительство началось при внуке Ивана Альбрехта, Иване Леонтьевиче Альбрехте. Он с начала 1790-х годов начинает по какому-то единому плану, неизвестно кем выработанному, грандиозное каменное строительство. Оно продолжалось при нем, продолжалось при его сыне Карле Ивановиче Альбрехте и шло до 1830-х годов. В частности, в 20-30-е годы 19-го столетия была выстроена наиболее ценная часть усадьбы – это грандиозный господский дом с величественным портиком, который в наше время близок к полному обрушению. Пока еще стоит просто стена с колоннами, ничем не подкрепленная, боковые стены практически разрушились. Крыши давным-давно уже нет, но стена эта стоит и производит поныне сильное впечатление. Сам господский дом – это очень яркий памятник классицизма, русского ампира. По некоторым сведениям и строителям выступил известный петербургский зодчий Авраам Иванович Мельников. Ряд же последующих построек усадьбы, они носят уже черты эклектики.
Полного расцвета усадьба достигла при полковнике Иване Альбрехте. В 1792 году он приобретает соседнюю с котлами мызу с шестью деревнями и двумя заводами и начинает перестраивать усадьбу. Сначала здесь закладывается пейзажный парк, прокладывается лестница к пруду, а затем перестраивается и сам господский дом. Он имеет два фасада, украшенных шестиколонными портиками, парадный фасад с каретным подъездом с пандусами и гербом Альбрехтов на фронтоне, а парковый фасад с балконом на втором этаже и беседкой-бельведером на крыше. Перед домом разбивается фруктовый сад, а парадный двор отделяется от дороги чугунно-каменной оградой.
После Ивана Альбрехта владел его сын Карл Иванович. Это генерал-лейтенант, участник Отечественной войны 1812 года. Можно зайти в военную галерею 12 года в Эрмитаже и увидеть там среди прочих генералов участника Бородинского сражения Карла Альбрехта. Затем уже в середине 19 столетия, ну, он скончался в 1859 году, владели его дети Петр Альбрехт. А уже в конце, в 1890-х годах, Альбрехты продают это свое имение, которым владели полтора века, где была их усыпальница, которая шел тайный ход от дворца. Кстати, мавзолей Альбрехтов, усыпальница, он сильно разграблен, но он сохранился на местном кладбище, ход там завален, и сами тела Альбрехтов, она была осквернена, в 30-х годах выбросили. То есть там сейчас захоронений нет. Но спуститься можно. Кто не побоится спуститься в склеп по такой полуразрушенной лестнице, то можно спуститься в усыпальницу Альбрехтов. Усадьба стоит на таком откосе. Внизу расстилается долина, там был нижний парк, он практически совершенно заросший в наше время. И был парк верхний, это партер перед дворцом, сейчас тоже зарос, ограниченный хозяйственными постройками. С одной стороны конюшней, с другой стороны очень красивым большим амбаром, который тоже производит впечатление своей грандиозностью. По верхнему парку погулять можно, но он, конечно, вот частично застроен он и современными дачными участками. Хотя, конечно, это не совсем правильно давать дачные участки на территории сложившихся ансамблей, но в советское время такое практиковалось. Единственным неразрушенным памятником в наше время является Никольская церковь. 1880-х годов красивый храм розового цвета, он стоит на окраине села, за ним уже поля, и является вот свидетелем последней эпохи этой усадьбы. А эта эпоха была не менее интересна. Альбрехты продали не кому-нибудь усадьбу, а продали богатой купеческой семье Сапожниковых. Казалось бы, имя Сапожниковых ничего не говорит. Но одна из владелец, которым перешла усадьба, Мария Александровна Сапожникова, это жена Леонтия Бенуа, нашего известного, любимого архитектора. Кстати, вот его брат, Александр Бенуа, он упоминал, что Сапожниковы были какими-то родственниками Альбрехтов. Семья эта богатая, семья, вышедшая из астраханских купцов. Ну, о богатстве может судить тот факт, что эрмитажная Мадонна Бенуа, она вообще из коллекции Сапожниковых. И Леонтию Бенуа досталась от этой семьи, а уже затем попала в Эрмитаж. Ну, можно представить, да, в мире всего полтора десятка картин Леонардо, и одной владели вот эти вот купцы, разбогатевшие на торговле рыбой первоначально, астраханской. И Вот там они жили. Мария Сапожник, Валеонтий Бенуа, ее сестра и муж сестры Александр Мейснер. Все они вошли в дирекцию предприятий Сапожниковы и компания и жили там до 1918 года. Очень любили эту усадьбу. А Марии Александровне неприязненный отзыв Александра Бенуа. Но кто читал его дневники, воспоминания, знает, что Александр Николаевич был мизантропом. То он положительно отзывался только о себе, но современников всех критиковал. И вот эту семью он особенно не любил, считал, что женился на русской купчихе его брат. И у Александра Бенуа есть такие нотки, иногда русофобские. И, дескать, человек не нашего круга, не человек искусства. А какое, в сущности, ему дело? Брат-то был счастлив и, к тому же, получил прекрасное приданое, где мог заниматься своими архитектурными проектами на территории усадьбы Котлын.
И приобрел Мадонну Бенуа, которая получила даже его имя.
Совершенно верно. Вообще, по справедливости должна быть Мадонна Сапожниковых. Но как-то вот известный архитектор и называется Мадонна Бенуа.
После революции земли Альбрехтов были национализированы и переданы совхозу Котлы. В усадебном доме разместился клуб, а в 1937 году – воинская часть. Во время Великой Отечественной войны на территории усадьбы находился немецкий штаб, лагерь военнопленных и немецкий аэродром. В 1944 году, отступая, немцы все подорвали. После войны подремонтированная усадьба Альбрехтов вновь перешла в распоряжение воинской части, затем тут разместилась средняя школа. Из-за отсутствия должного ухода и ремонта дом начал стремительно разрушаться. Потомки семьи, переживая за судьбу усадьбы, пытались выкупить и восстановить имение, однако не смогли этого сделать из-за статуса памятника архитектуры. В 2001 году рухнули стены господского дома, а в мае 2009 рухнул передний фасад. Каким-то чудом еще держится передний портик с колоннами и фамильным гербом Альбрехтов. Последнее напоминание о славной истории усадьбы.
Заповедный уголок.
И в завершении программы о погоде. Сейчас в нашем городе 1 градус тепла. Относительная влажность воздуха 91%, атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Ветер западный 2,6 метров в секунду. Сейчас в Петербурге 1 градус тепла. На этом выпуск программы «Пулковский меридиан» завершен. Над программой работали звукорежиссера Павел Гвозденко, журналисты Владимир Изотов и Мария Голованова. Сразу после нашей программы слушайте «Петербургские вести», а в 18:10 информационную программу «Новости дня». Ну, а я, Денис Федоров, прощаюсь с вами до следующего четверга. Всего доброго и берегите себя.